Беседа 60. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единим. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Глава 18, стих 15. Первое. Так как Спаситель произнес строгое обличение против соблазнителей и поразил их страхом, то чтобы ввиду этого обличения, в свою очередь, и соблазняемые не впали в беспечность, и все, почитая не до них касающимся по ложной надежде, что все им должно служить, не впали в безумную гордость, смотри, как он и их воздерживает. Он повелевает их обличать, но обличать только наедине, чтобы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Потому и говорит: «Обличи его между тобою и тем единим, аще послушает, приобрел еси брата твоего». Что же это значит, аще послушает? Если осудит самого себя, если сознается в своем грехе, приобрел еси брата твоего. Не сказал: «Ты достаточно отмстил ему», но «приобрел брата твоего», показывая, что от вражды происходит вред тому и другому. Не сказал: «Он получил пользу только для себя», но «и ты с своей стороны приобрел его». А этим показал, что и тот, и другой прежде того много теряли. Один терял брата, а другой — собственное спасение. Тому же учил он и тогда, когда сидел на горе. То оскорбившего он посылал к оскорбленному и говорил: «Если ты, предстоя алтарю, ту помянешь, и яко брат твой им от нечто натя, шед прежде примирися с братом твоим». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. То оскорбленному повелевал простить ближнего: «Остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Так он учил говорить в молитве. Здесь же употребляет и другой способ. Не оскорбившего посылает он к оскорбленному, а последнего — к первому. Так как оскорбивший от стыда неохотно бы пошел просить прощения, то он посылает к нему оскорбленного и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство, и не говорит: «Обвини или укори, или потребуй на него суда и наказания», но только: «Обличи». Оскорбивший тебя от гнева и стыда находится как бы в усыплении, а ты здоровый и должен прийти к больному, и для того, чтобы врачевство твое скорее могло быть принято, ты должен производить суд не публично. Слово «обличи» не другое, что значит здесь, как «напомни ему о грехе и скажи ему о том, что ты от него претерпел». Если это будет сделано как должно, то ты сделаешь два дела: и себя будешь оправдывать, и другого склонять к примирению. Но что, если он не послушает и будет упорствовать? Пойми с собою еще единого или два, да при устех двою свидетелей станет всяк глагол. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 16. Чем он будет бесстыднее и дерзновеннее, тем более нам должно прибегать к врачевству, а не к гневу и негодованию. И врач, видя, что болезнь не прекращается, не оставляет больного и не гневается на него, но тем более прилагает попечение. То же самое и здесь повелевает делать Спаситель. Ты был слаб, когда был один, будь сильнее при помощи других. Двое могут обличить согрешившего. Видишь ли, как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, но и оскорбившего. Обижен, собственно, тот, кто объят страстью. Он и болен, и слаб, и немощен. Потому-то Спаситель и посылает к нему оскорбленного то одного, то с другими. Если же и тогда он будет упорствовать, то посылает вместе с церковью. «Повежьте, — говорит, — церкви» — Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Если бы он искал только пользы оскорбленного, то не повелел бы кающегося прощать до седьмижды семидесяти раз и не указал бы столько врачей для его болезни, но раз он остается упорным после первого обличения и приказал бы его оставить, напротив, он повелевает врачевать его однажды, и дважды, и трижды, и то одному, то с двоими, то, наконец, со многими. Когда дело касалось одних внешних, то он там ничего такого не заповедовал, а говорил: «Аще тя, кто ударит в десную ланиту, обрати ему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. А здесь не так. Тому же самому и Павел научает, говоря: «Что ми судите внешних?» Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 12. И тот же Павел повелевает и обличать, и обращать братьев, а непокорных отсекать, дабы устыдились. И Спаситель здесь тоже делает, когда приписывает такое правило касательно братьев: троих дает оскорбившему учителей и судей, которые бы вразумили его в том, что сделал он во время своего опьянения. Хотя он и сам говорил и делал все непристойности, но имеет нужду в постороннем вразумлении, как и пьяный. Гнев и грех приводят человека в сильнейшее исступление, нежели всякое пьянство. Кто был мудрее Давида? Но и он, когда согрешил, ничего не чувствовал. Похоть овладела всем его рассудком и, подобно дыму, наполнила его душу. Потому-то он и имел нужду в светильнике пророческом и в тех словах, которые бы привели ему на память то, что он сделал. Потому-то и здесь Спаситель приводит к согрешившему таких людей, которые бы рассказали ему о его поступке. Второе. А почему повелевает обличать оскорбленному, а не кому-либо другому? Потому что оскорбивший может удобнее перенести обличение от него, как от обиженного, оскорбленного и потерпевшего вред. Не все равно слышать обличение от других, которые вступаются за обиженного, и от самого обиженного, особенно когда обличителем бывает только он один. В самом деле, если тот, кто имел бы право требовать от него удовлетворения за обиду, появляется пред оскорбившим с заботами о спасении его, тогда скорее всех может привести его в стыд. Видишь ли, что обличение здесь делается не с тем, чтобы обидеть, но чтобы исправить. С той же целью и двоих повелевает Спаситель брать для обличения не вдруг, а когда сам обиженный уже не будет иметь успеха. Да и тогда не повелевает обличать вдруг многим, но повелевает взять только двоих или одного. А когда обличаемый презрит и этих, тогда предоставляет его суду церкви. Таким образом, Спаситель великое прилагает попечение о том, чтобы о грехах ближнего не было разглашаемо. Хотя право поведать церкви он мог бы предоставить обиженному в самом начале, но чтобы грех не разглашался, он повелевает делать это уже после одного и двух обличений. А что значит «при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол»? Это значит, что ты с своей стороны сделал все и не опустил ничего, что тебе надлежало сделать. Аще же и сих не послушает, повежь церкви, то есть ее представителям. Аще же и церковь прислушает, «Буди тебе, якоже язычник и мытарь» — Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. «Таковой неизлечимо болен». Вспомни, что он везде мытаря представляет в пример самого тяжкого грешника. «И выше, — сказал он, — не и мытари ли тожде творят» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 46. И еще в другом месте: «Мытари и любодейцы варяют вы в Царствии Божии» — Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31, то есть люди самые презренные. Пусть слушают те, которые ищут неправедных ростов и требуют процентов на проценты. Почему же он поставил человека, прислушавшего церковь, в ряду с мытарями? В намерении утешить обиженного и устрашить того. Но в этом ли только наказание? Нет. Но послушай далее. «Елико аще свяжете на земли, будут связаны на небеси» — Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Он не говорит предстоятелю церкви: «Свяжи его», но «если и ты свяжешь» — все дело предоставляется оскорбленному, то узы будут также неразрешимы. Итак, он подвергнется крайнему несчастью. Но не тот виноват, кто связывает, а тот, кто не хочет покоряться. Смотри, каким бедам он подвергает упорного: и здешнему наказанию, и будущему мучению. А этим он угрожает не для того, чтобы так и случилось, но чтобы устрашенный угрозою, то есть и отсечением от церкви, и опасностью быть связанным на небесах, стал кротче, и, зная то, если не в начале, то, по крайней мере, после многих осуждений, оставил гнев. Так Спаситель установил первый и второй и третий суд, а не вдруг отверг грешника, чтобы, если он не послушает первого суда, то покорился бы второму, а если презрит и этот, то устрашился бы третьего, если же не уважит и последнего, ужаснулся бы будущего наказания, определения и суда Божия. Паки же глаголю вам: яко аще два от вас совещаета на земле о всякой вещи, ея же аще просита будет има от Отца Моего иже на небесех. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. Иде же бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреди их. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Смотри, как еще он разрушает вражду, истребляет мелкие расчеты и мирит враждующих. Не возвещением только казни, но и представлением благ от любви проистекающих. После вышесказанных угроз против вражды он возвещает великие награды за согласие. Единодушные преклоняют Отца на то, чего просят, и Христос пребывает среди них. Но что же, уже ли нет нигде и двух между собою согласно живущих? Есть, конечно, во многих местах, а может быть и везде. Почему же они не все получают? Потому что есть много причин других, которые препятствуют получать. Не получают, например, потому что часто просят бесполезного. И чему же дивиться, если так бывает с другими, когда то же самое испытал и Павел? «Давлеет ти, — сказано ему, — благодать моя, сила бо моя в немощи совершается» — второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. «Не получают, потому что недостойны того, чтобы слушали их, не делая с своей стороны того, что от них требуется. А Спаситель ищет таких молящихся, которые бы уподоблялись апостолам, почему и говорит: два от вас, то есть добродетельные и ведущие жизнь ангельскую, или потому что приносят молитвы против оскорбивших, требуя им отмщения и наказания, что запрещено, именно говорится: молитесь за враги ваши. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. или потому что просят милости грешники нераскаянные, а им получить невозможно. Хотя бы не только они сами просили, но и даже другой, имеющий дерзновение к Богу, ходатайствовал за них. И Иеремия, молившийся за иудеев, услышал в ответ: «Ты не молися о людях сих, не услышу бы тебя». Книга пророка Иеремии, глава 11, стих 14. Если же все эти требования исполнены, то есть если ты и полезного просишь, и делаешь все, что от тебя требуется, и жизнь ведешь апостольскую, и с ближними находишься в согласии и любви, то получишь по своей молитве, потому что Господь человека любив. Третье. Далее, так как Спаситель сказал «от Отца Моего», то чтобы показать, что и Он Сам есть Податель, а не один Отец, присовокупил «иде же боеста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Итак, что же? Неужели не случается, чтобы двое или трое собрались во имя Его? Случается, но редко. Христос не просто говорит о собрании, и не Его только требует, но главным образом, как я и выше сказал, вместе с тем другой добродетели, а потом уже и этого также непременно требует. Слова Его имеют такой смысл. «Если кто поставляет меня за первое основание любви к ближнему, и если притом имеет другие добродетели, с тем я буду находиться вместе». Но мы видим, что многие имеют другие побуждения к любви. Один любит потому, что его самого любят, другой потому, что его уважают, иной потому, что ближний в некотором житейском деле был для него полезен, а четвертый почему-нибудь другому. Но трудно найти такого, который бы любил ближнего искренно и как должно для Христа. Большинство соединены друг с другом только житейскими делами. Павел не так любил. Он любил для Христа. Потому-то, хотя и не был любим так, как сам любил, однако не ослаблял любви своей, а дал ей укорениться в себе. Не такова нынешняя любовь. Если мы исследуем все причины любви, то найдем, что у большинства они отличаются от указанной. И если бы кто позволил мне в этом многолюдном собрании учинить такое исследование, то я показал бы, что весьма многие соединены между собою житейскими видами. Это открывается из причин, производящих вражду. Так как они соединены между собою приходящими выгодами, то поэтому любовь их не имеет ни пламенности, ни постоянства. Напротив, каждая обида или потеря денег, или зависть, или любовь к тщеславию, или другое что подобное, легко разрушает их любовь, не имеющую духовного корня. Если бы был такой корень, то ничто бы житейское не могло разрушить духовного. Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непобедима. Расторгнуть ее не может ничто, ни клеветы, ни опасности, ни смерть, ни другое что-либо подобное. Кто таким образом любит, хотя бы претерпевал тысячу поражений за свою любовь, не оставит ее. Кто любит за то, что его любит, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою, а кто соединен тою любовью, никогда не оставит ее. Потому и Павел сказал: «Любы николи же отпадает». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Что ты скажешь мне в защиту свою? Что тебя обидел тот, который был почтен тобою? или что облагодетельствованный тобою хотел убить тебя. Но если ты любишь для Христа, то и это самое располагает тебя к большей любви. Что у других служит к разрушению любви, здесь то же самое служит к утверждению ее. Почему же? Во-первых, потому что таковой бывает для тебя виновником наград. Во-вторых, потому что он имеет нужду в большей помощи и заботливости о нем. Вот почему кто так любит, тот не разбирает ни рода, ни отечества, ни богатства, ни взаимной любви к себе, ни другого чего-либо подобного. Но хотя бы его ненавидели, обижали, умерщвляли, не перестает любить, имея достаточную причину к любви Христа. На него неуклонно взирая, он пребывает тверд и неизменен. И Христос таким же образом любил врагов, неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников, не хотевших и смотреть на него, предпочитавших ему даже дерево и камни, любил их высочайшую любовью, которой нельзя найти подобной. Он говорит: «Больше сия любви, никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Смотри, как он заботится и о тех, которые распяли его, и которые столько оказывали неистовства над ним. Так говорил он об них к отцу: «Отпусти им, не ведят бо, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. И впоследствии послал еще к ним учеников. Итак, поревнуем и мы этой любви и будем взирать на нее, чтобы, сделавшись подражателями Христу, удостоиться и здешних, и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Второе. В самом деле, смотри не на то только, что Бог изгнал человека из рая, но обрати внимание и на ту пользу, которая произошла отсюда. По изгнании из рая он оказывал людям бесчисленные благодеяния, совершил различные строения спасения и, наконец, послал единородного Сына Своего к облагодетельствованным им и ненавидящим Его, отверз нам небо, отпер двери рая и нас, врагов Своих неблагодарных, соделал сынами. Потому прилично теперь сказать: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия». Послание к Римлянам, глава 11, стих 33. Он дал нам крещение во оставление грехов, освободил от наказания, сделал наследниками царствия, обещал бесчисленные блага добродетельно живущим, простер к нам свою руку и излил духа в сердца наши. Итак, что же после таких бесчисленных Божьих благодеяний? Какое мы должны иметь расположение к Нему? Воздали ли бы мы не только достойную, но даже самомалейшую часть долга и тогда, когда бы каждый день умирали за того, который столько возлюбил нас? Немало. И это самое обращалось бы в нашу пользу. Но такие ли мы имеем к Нему расположения, какие должны иметь? Мы каждодневно нарушаем Его законы. Не оскорбляйтесь, если я обращу свое слово против грешников. Я буду обвинять не вас только, но и самого себя. Итак, с кого бы мне начать, по вашему желанию? С рабов или с свободных? С воинов или простолюдинов? С начальников или подчиненных? С жен или мужей? С старцев или юношей? С какого возраста? С какого рода? С какого чина? С какого звания? Угодно ли вам, чтобы я начал свое слово с воинов? И что же? Не грешат ли они каждодневно, оскорбляя, понося других, неистовствуя и всячески стараясь сделать их несчастными? Будучи подобны волкам, они никогда не чужды злодеяний. Да и может ли море быть без волн? Какая страсть не возмущает их? Какая болезнь не обдержит их души? По отношению к равным они водятся ненавистью, завистью и тщеславием, по отношению к подчиненным — корыстолюбием, по отношению к тяжущимся и прибегающим к ним, как к пристани, коварством и клятвопреступлением. Сколько производят они хищений, сколько у них обманов, каких нет между ними клевет и непозволенных торгов, сколько между ними раболепных ласкательств. Теперь противопоставим каждому пороку закон Христов. «Реки брату своему уроде, повинен есть гиенне огненней. Воззревы на жену, кое же вожделете, уже любодейство с нею. Аще кто не смирит себе яко отрача, не внидет в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 22 и 28, глава 18, стихи 4 и 3. Воины же надмеваются пред подчиненными и вверенными их власти, которые трепещут пред ними и страшатся их, так как они жестокостью своей превосходят зверей. Ничего не делают ради Христа, а все для чрева, для корыстолюбия и тщеславия. И можно ли исчислить в слове все беззаконные их поступки? Кто в состоянии описать их насмешки, неумеренный смех, неприличные разговоры, постыдные слова? А о корыстолюбии и говорить нечего. Как монахи, живущие в горах, не знают, что такое корыстолюбие, так и воины, только по противоположным причинам. Первые не знают этой страсти, потому что слишком далеки от этой болезни, а последние не чувствуют того, какое великое зло эта страсть, по той причине, что чрезмерно упиваются ею. Эта страсть до того искоренила в них добрые расположения и так возобладала над ними, что не почитается даже у этих неистовых людей и тяжким преступлением. Но не угодно ли вам, оставивши воинов, посмотреть на других, более кротких? Обратимся, например, к художникам и ремесленникам. Кажется, эти люди преимущественно пред другими снискивают пропитание справедливыми трудами и собственным потом. Но и они, при всех трудах своих, подвергаются многим порокам, когда бывают невнимательны к себе самим. К праведным трудам своим они часто присовокупляют неправедную продажу и куплю, из корыстолюбия лгут, клянутся и нарушают клятву. Они заботятся только о настоящей жизни, прикованы к земле, все делают из корыстных видов и, желая умножить свое имение, мало пекутся о подании помощи нуждающимся. Кто может изобразить употребляемые при этом злословия, обиды, барыши, проценты, договоры, коварно заключаемые бесчестные торговые дела? Третье. Впрочем, если вам угодно, оставим и этих, и перейдем к другим, более, по-видимому, справедливым. Кто же это? Это те, которые владеют поместьями и собирают богатство от плодов земли. Но можно ли найти кого несправедливее их? Если посмотрите, как они поступают с бедными, несчастными земледельцами, то увидите, что свирепость их превышает жестокосердие варваров. Тогда как земледельцы истаивают от голода, изнуряют себя всю жизнь трудами, они непрестанно налагают на них новые тяжкие оброки, определяют их к самым трудным работам и употребляют их вместо ослов и лошаков и даже вместо камней. Не давая им ни малейшего отдыха, и во время плодородия, и во время бесплодия равно угнетают их, и никакой пощады им не оказывают. Есть ли кто-нибудь несчастнее этих бедняков, которые, трудясь всю зиму, проводят ночи на холоде, под дождем, без сна, и за все это, не получая никакой платы, но еще задолжавши, принуждены бывают убегать от своих господ, не столько спасаясь и боясь голода и домашнего расстройства, сколько мучений, насилия, истязаний, тюрьмы и неизбежных работ от управителей. Что сказать о торгах, через них производимых, и о неправедных прибытках, отсюда получаемых? Господа их притесняющие, наполняя свои точилы и подточилия от трудов и пота их, не позволяют этим беднякам брать в свои домы ни малейшей части, но весь плод от винограда, вливая в свои неправедные сосуды, бросают им за это самую малую плату. Они выдумывают новые роды процентов, недозволенные законами даже у язычников, составляют самые бесчестные долговые акты, в которых требуют не сотой части, но половины всего имения от должника. И хотя бы последний имел жену, воспитывал детей, хотя бы был человек бедный и собственными трудами собирал в свое гумно и точило, они об этом не размышляют. Поэтому уместно здесь привесть слова пророка: «Ужаснися, небо, и убойся, земля». Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 12. До какого неистовства дошел род человеческий? Говоря обо всем этом, я не осуждаю искусств, земледелия, воинского звания, поместьев, но нас самих. И Корнилий был сотником, и Павел был скинотворцем и после проповеди занимался своим ремеслом, и Давид был царем, и Иов был господином большого имения и получал великие доходы, но все это никому из них не послужило препятствием к добродетели. Итак, рассмотревши все это и вспомнивши о тьме талантов, подщимся хоть поэтому прощать ближнему малочисленные и неважные оскорбления. Мы должны дать отчет в исполнении предписанных нам заповедей, но мы не в состоянии исполнить всего, что бы мы ни делали. Поэтому Бог и дал нам легкое и удобное средство к уплате совершенно всех наших долгов, то есть забвение обид. А чтобы лучше уразуметь это, выслушаем всю притчу по порядку. «Приведоша Бо, — говорит Спаситель, — ему единого должника тмою талант. Неимущу же ему воздати, повели его продати и жену его, и чада. Почему же велел и жену продать? Не по жестокости или бесчеловечию? В таком случае раб его потерпел бы новый урон, так как тогда и жена сделалась бы рабою, но по особенному намерению. Таким строгим повелением хотел устрашить раба своего и тем побудить его к покорности без всякого намерения продать. Если бы он имел это в виду, то не внял бы его просьбе и не оказал бы ему своего милосердия. Но почему же он не сделал этого и не простил ему долго прежде такого повеления? Чтобы вразумить его, сколько долгов он прощает ему, и через это заставить его быть снисходительнее к своему товарищу, который был должен ему. В самом деле, если он и тогда, как узнал и тяжесть своего долга, и великость прощения стал душить своего товарища, то до какой бы жестокости не дошел он, если бы наперед не был вразумлен этим средством. Как же на него подействовало это средство? «Потерпи на мне, — говорит он, — и вся ти воздам». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 26. «Господин же его, милосердовав, прости его и долг отпусти ему». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 27. Не открывается ли и здесь опять его чрезмерное человеколюбие? Раб просил только отсрочки времени, а он дал ему более просимого. Он отпустил ему весь долг и простил его. Господин и прежде хотел простить долг рабу своему, но не хотел, чтобы это было одним только даром его, но и следствием покорности раба, чтобы и со стороны его что-нибудь было сделано для получения награды. Впрочем, причина прощения показывает, что все это зависело от самого господина, хотя раб припадал к нему с своим прошением. «Милосердовав, сказано, отпусти ему». Однако ж господин так поступил, чтобы и со стороны раба была причина прощения ему долга, иначе он был бы совершенно посрамлен, и чтобы, научившись собственным несчастьем, был снисходительнее к своему товарищу. Четвертое. И действительно, в это время раб был добр и чувствителен. Он ни от чего не отрекся, дал обещание заплатить долг свой, припал к господину с прошением, возгнушался грехами своими и познал великость своего долга. Но последующие его поступки совершенно не соответствуют прежним. Выйдя же тот час, не через несколько времени, но тот час, еще живо ощущая благодеяние ему оказанное, он во зло употребил и дар, и свободу ему данную. О брете говорится единого от клеврет своих, и жебе должен ему, стом пенясь, давляши его глаголя, отдашь тьми им же ми еси должен. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 28. Не очевидно ли человеколюбие господина? Не очевидно ли и жестокость раба? Заметьте это, поступающие так из-за прибытков. Если не должно так поступать во внимание к греху, то тем более из-за прибытков. Итак, что же сказал должник? «Потерпи на мне, и вся воздам ти». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 29. Но тот не тронулся этими словами, которые спасли его самого, ведь и он, сказав то же самое, прощен был в 10 000 талантов. Он не вспомнил о пристани, спасшей его от потопления. Та же самая просьба не напомнила ему о человеколюбии господина. Но по любостяжанию, жестокосердию и злобе, пренебрегши всем этим, душил своего товарища с жестокостью, несвойственную даже диким зверям. Что ты делаешь, человек? Или не чувствуешь собственного обольщения? Не вонзаешь ли меч в самого себя, вооружая против себя милость господина и отпущение им долга? Но он немало об этом не размышлял. Подобного случая бывшего с ним не припомнил, а потому и не сделал должнику своему никакого снисхождения, хотя последний просил о долге и не так важном. Сам он просил господина о прощении 10 000 талантов, а этот только о сотне динариев, Последний просил у равного себе, а тот у господина. Сам он получил совершенное прощение, а товарищ просил только отсрочки времени, но он и в этом отказал ему, потому что сказано «всади его в темницу». «Видевши же клеврете его», Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 30 и 31, обвинили его пред господином. Даже и людям это было неприятно. Что сказать о Боге? Так негодовали на него, не имеющие на себе долга. Что же сказал господин? «Рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолил мя еси. Не подобаши ли и тебе помиловать и клеврета твоего, якоже и аз тя помиловах?» Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 32 и 33. Примечай опять кротость господина. Он судится с рабом своим и как бы защищается, намереваясь уничтожить свой дар, или лучше не он уничтожил, но сам получивший, а потому и говорит: «Весь долг он отпустих тебе, понеже умолил мя еси. Не подобаши ли и тебе помиловать и клеврета твоего? Хотя и тяжким для тебя кажется простить долг ближнему своему, но ты должен обратить внимание и на ту пользу, которую ты уже получил и имеешь получить. Хотя и тяжко повеление, но надлежало помыслить о награде за исполнение его. Притом товарищ не оскорблял тебя, напротив, ты оскорбил Бога, простившего тебя за одно только прошение твое. Если бы даже он и оскорбил тебя, и для тебя несносно быть ему другом, то еще несноснее попасть в гиенну. Если бы ты то и другое сравнил между собою, то увидел бы, что первое гораздо легче последнего. Когда он был должен 10 000 талантов, господин не называл его лукавым и не укорял его, но помиловал его. Как же скоро он поступил жестоко с своим товарищем, то господин сказал рабе лукавый: «Слушайте, лихаимцы, к вам слово. Слушайте, безжалостные и жестокие. Вы жестоки не для других, но для самих себя. Когда ты питаешь злобу, то знай, что ты питаешь ее к самому себе, а не к другому. Обременяешь самого себя грехами, а не ближнего. Что бы ты ни делал последнему, все это сделаешь как человек, и притом в настоящей только жизни. Но Бог не так поступит. Он подвергнет тебя большему и вечному мучению в жизни будущей. Предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 34, то есть навсегда, потому что он никогда не будет в состоянии заплатить своего долга. Если благодеяние тебя не сделало лучшим, то остается исправлять тебя наказанием. Хотя благодеяние и дары Божии непреложны, но злоба так усилилась, что нарушила и этот закон. Итак, что хуже памятозлобия, когда оно может лишить нас столь великого дара Божия? Господин не только предал раба своего мучителям, но и прогневался на него. Когда он приказывал его продать, то приказание дано было без гнева, потому-то он не исполнил последнего, и это служит яснейшим доказательством его человеколюбия. Но теперь делается определение с великим негодованием, определение мести и наказания. Итак, что означает эта притча? «Тако и Отец мой Небесный, — говорит Христос, — сотворит вам, аще не отпустите киижду брату своему от сердец ваших прегрешений их». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 35. Не говорит «Отец ваш», но «Отец мой», потому что недостойно называться Богу отцом столь лукавого и столь человеконенавистного раба. Пятое. Итак, требование Спасителя двоякое, чтобы мы чувствовали свои грехи и чтобы прощали другим. Чувствовать свои грехи нужно для того, чтобы удобнее было прощать их другим, так как размышляющие о собственных грехах снисходительнее бывает к ближнему. Прощать же другим мы должны не словами только, но от чистого сердца. Итак, не будем же обращать против самих себя меча своим памятозлобием. Чем и в такой ли мере причинит тебе зло, оскорбивший тебя, сколько ты сам себе причинишь, питая в себе гнев и подвергаясь за то осуждению от Бога? Если ты будешь рассудителен и любомудр, то зло обратится на главу оскорбившего, и он жестоко пострадает. Если же ты будешь оскорбляться и негодовать, то сам пострадаешь не от него, а от самого себя. Итак, не говори, что другой оскорбил тебя и оклеветал, и причинил большое зло. Чем больше будешь говорить, тем более покажешь, что он твой благодетель. Он доставляет тебе случай освободиться от грехов, так что чем больше наносит тебе обид, тем больше становится причиной очищения грехов твоих. Действительно, если мы захотим, нас никто не может обидеть. Самые даже враги величайшую доставят нам пользу. Но что говорить о людях? Может ли кто быть лукавее дьявола? Но и он может доставить нам удобнейший случай к нашей славе, как это показывает пример Иова. Если же дьявол доставляет случай получать венцы, то для чего бояться врага человека? Смотри, сколько получаешь ты пользы, перенося безропотно обиды от врагов. Первое и важнейшее — отпущение грехов. Вторая — терпение и великодушие. Третье — кротость и человеколюбие, так как тот, кто не способен гневаться на оскорбляющих его, тем более будет кроток в отношении к любящим его. Четвертое — совершенное истребление гнева, с чем никакое благо не может сравняться, так как свободный от гнева, без сомнения свободен и от неприятностей с ним соединенных, и не проводит жизни в напрасных огорчениях и муках. Не умеющий враждовать, не знает и печали, но наслаждается радостью и другими бесчисленными благами. Итак, ненавидя других, мы сами себя наказываем, равно как любя других, благодетельствуем сами себе. Притом тебя будут уважать все, даже и сами враги, хотя бы они были демоны. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты уже не будешь иметь и врага. Но что всего важнее, ты приобретешь милосердие Божие. Если ты согрешил, получишь прощение грехов своих. Если прав, получишь большее дерзновение к Богу. Итак, не будем питать ненависти ни к кому, чтобы и самим заслужить любовь от Бога, и тогда хотя бы мы 10 000 талантов были должны, Он умилосердится над нами и помилует нас. Но ты обижен ближним, потому-то и будь снисходителен к нему, не питай ненависти, плачь и рыдай, а не презирай его, ведь не ты прогневал Бога, но Он. А ты, перенесший обиду, поступил достохвально. Припомни, что и Христос, идя на крестную смерть, о себе радовался, а о распинателях своих плакал. Подобным образом и нам надлежит поступать. Чем более нас обижают, тем более мы должны оплакивать обидевших нас. Для нас отсюда происходит великое благо. Для них же, напротив, великое зло. но ближний тебя обидел при всех и даже ударил. Это значит лишь, что он при всех обесчестил и посрамил самого же себя, и тысячу обвинителей вооружил против себя, тебе же, напротив, приготовил многие венцы и дал многих глашатаев твоего великодушия. Но он оклеветал тебя пред другими. Что тебе и до этого, когда сам Бог будет рассматривать твое дело, а не те, которые слышали клевету? Он только прибавил лишний повод для своего наказания, так как должен будет дать ответ не только за свои поступки, но и за то, что осудил тебя. По-видимому, святой Златоуст выражает ту мысль, что клеветник должен дать ответ и за те поступки, которые он возвел на другого. Тебя он оклеветал пред людьми, а сам сделался виновным пред Богом. Если же для тебя этого недостаточно, то вспомни, что и сам Владыка был оклеветан и от сатаны, и от людей, и притом пред теми, которых он наиболее любил. То же самое испытал и единородный сын его, который потому и сказал: «Аще господина дому Вельзевула нарекоша, кальми паче домашнее его» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 25. И не только оклеветал его злой тот демон, но даже успел клевету свою выдать за истину и оклеветал не в маловажном чем-нибудь, но в величайших и позорных преступлениях. Называл его и беснующимся, и льстецом, и противником Богу. Но ты, оказав благодеяние ближнему, терпишь от него обиду. Поэтому-то особенно плачь и болезнуй о причинившем тебе зло, а о себе радуйся. Ты уподобился Богу, сияющему солнце на злые и благие. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Но если подражание Богу превосходит твои силы, хотя для ревностного и это нетрудно, но пусть тебе кажется это сверх твоих сил, то мы укажем тебе пример для подражания в подобных тебе рабах. Посмотри на Иосифа. Он, хотя претерпел бесчисленные бедствия от своих братьев, однако ж облагодетельствовал их. Посмотри на Моисея, который после бесчисленных против него злоумышлений иудеев молился за них. Посмотри на блаженного Павла, который не мог даже исчислить страданий, какие потерпел он от иудеев, и при всем том желал еще быть за них под анафемою. Посмотри на Стефана, который, будучи побиваем камнями, молился об отпущении греха этим убийцам. Припомни все это, оставь всякий гнев, чтобы и тебе Бог оставил все прегрешения твои благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.